от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Интересно, 15 минут... 15 часов 7 минут московское время. А какое сейчас на Камчатке? Ну ладно, мы вернулись в эфир, неделя началась. Дождливый серый день, значит, к счастью. Продолжается работа телеграм-канала «Армагеддоныч». You're welcome. Добро пожаловать. Не могу сказать, чтобы все были счастливы, герои, о которых пишем. Ну, что теперь поделать? Цензура – вещь. В данном случае отсутствующее. Продолжается коронавирус. Ребят, на самом деле ужасно надоело носить маски. Не хочется, осточертело. Не верится никому. Все понятно. Но что-то народ помирает. Причем помирать, ну, вы будете, если, не дай бог, придется же один раз. Вот первый, он же последний. Нафига вам это надо, такого рода эксперименты? Я, честно говоря, терпеть маску не могу, но ее приходится носить, Вот вышел к людям, надел, да черт его знает, с какой заразой, тем более осень, ты столкнешься, просто даже этого не зная. И ради всего святого, ну, руки мойте почаще, пожалуйста. Он маму там всех же учила, там, ну, или, может, почти всех, мыть руки перед едой. Но здесь тот самый случай. Вы берете за деньги в магазине. Но вы же не знаете, кто какими руками эти деньги до вас брал. Правда? Правда. А что-то больно большой приток населения в больнице. Очень печальная ситуация, но она такая, как есть. С юга, опять же, птицы летят на юг, а придурочные отдыхающие, которым дома не сиделось, сейчас прилетают с юга, ну, или с запада. Кого на шопинг в Лондон унесло, у нас же никак не могли отсечь вот этот канал завоза коронавируса. Кому проверить, как в Нью-Йорке стыренный лежит, не украли ли у него там то, что он украл здесь. Кому-то в Лондон шопинг, кому-то в Танзанию, которую не весь зачем открыли. Я так понимаю, быки со своими тёлками на сафари, а жены на Занзибар, на пляже. Там как раз коронавирус прям на взлете. Кого-то в Турцию понесло, где сейчас это дело прям вот очень жестко. Сервис сильно даун, а коронавирус сильно ап. Ребят, ну берегите сами себя. Кроме нас самих, мы вообще-то не очень нужны кому-то. А теперь час милитариста. После этой оптимистичной подводки. Михаил Михайлович Ходорюнок с нами. Михаил Михайлович, здесь ли вы?
Здесь, конечно, Евгений Яныч.
Ну уж извините за долгое вступление. Ну что-то такой взлет больных.
Но это называется на злобу дня. А Петропавловск-Камчатский, о котором вы упоминали, сколько там сейчас времени? 24 часа. И помните сигналы точного времени по всесоюзному радио? В Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском полночь. Поэтому жители Петропавловска-Камчатска иногда шутили. Город, в котором всегда полночь.
Да, забавно. Ну что, классно же.
А теперь перейдем все-таки к тематике нашего часа милитариста и о чем мы сегодня в первую очередь переговорим. Об опыте применения беспилотных летательных аппаратов в конфликте в Нагорном Карабахе. Что это такое? К чему это приведет? Как надо строить систему борьбы с ними? Поскольку некоторые даже заговорили о том, что типа Азербайджан ведет войну 21 века, а Армения сопротивляется устаревшим советским оружием, причем безнадежно устаревшим, безнадежными там средствами ПВО и так далее и тому подобное. И некоторые журналисты, скажем так, либерального толка а либерализм в нашей стране имеет совершенно другое значение. С таким просто упоением и придыханием говорили о том, как Азербайджан уничтожает советские средства ПВО, что мне прямо иногда даже хотелось спросить их: ребята, а вы, собственно говоря, все-таки граждане какого государства, если вы с таким упоением говорите об этом, что Азербайджан уничтожает современную, точнее устаревшую российскую технику?
Может, просто проплачено, но вон независимая же газета в очередной, заметьте, раз напечатала большую статью на тему того, что сумгаитский погром — это армяне всех убивали своих. Я с большим интересом жду следующей встречи с Ремчуковым. Столько вопросов интересных ему есть задать. Совесть-то иметь надо.
Ну, Таким образом, ну что тут надо сказать? Ну, если все так шло успешно, вот опять-таки зададимся вопросом. Хотя лучше всего, конечно, анализ боевых действий производить с командно-наблюдательного пункта с той или иной стороны, а лучше с обеих, имея при себе карты обстановки на определенное количество часов, оперативные сводки, данные по потерям, потому что все-таки из Москвы далеко не все видно, но тем не менее кое о чем можно судить даже и отсюда, что если вы так успешно применяли... Я, кстати, упаси бог, не критикую ни ту, ни другую сторону. Мы будем разбираться обо всем, ну, по возможности, объективно.
Про журналистов говорите, что хотите. Там такие специалисты, это просто позор Родины. Это точно.
Опять-таки, если одна сторона так успешно вела боевые действия образца 21 века, а другая сопротивлялась оружием 20 века, то почему же такие скромные результаты достигнуты? Надо прямо сказать, воевали и взяли в результате город Джабраил. А может, это и вовсе и не город, а поселок. В нем и до 1991 года жило всего несколько тысяч человек, а после 91-го, после событий 92-93 года, я вообще так подозреваю, что там несколько сот жителей. Ну вот результат ведения войны 21 века, ну как-то выглядит достаточно неубедительно в этом плане. Но опять-таки мы не критикуем ни ту, ни другую сторону, а по возможности стараемся разобраться объективно. Безусловно, в ряде случаев применение беспилотных летательных аппаратов, особенно с азербайджанской стороны, было очень успешным. Это касается и турецких беспилотников типа «Байрактар», это и касается и различных, их называют у нас обычно дроны-камикадзе. Но это их лучше все-таки называть баражирующими боеприпасами, тоже в ряде случаев очень успешно. Армянская сторона, кстати говоря, тоже применяла баражирующие боеприпасы. У них он назывался таким хитрым названием «Хреш», что в переводе означает «монстр». Более того, он даже производился на некоторых предприятиях армянской стороны. Но что в этом плане надо сказать? Что вот последний случай применения беспилотных летательных аппаратов и в Идлибе, и в Ливии, и, наконец, в Нагорном Карабахе показывает все более возрастающую эффективность боевого применения этих средств вооруженной борьбы. И, казалось бы, временами говорится, что вот все системы ПВО, которые находятся на вооружении, они устарели, и это неэффективно в борьбе с БЛА. Но что тут первым делом надо сказать? Первым делом, и это самое главное, на мой взгляд, что все-таки вот российская армия, военачальники, очень многие, особенно общевойсковые, на протяжении последних 30 лет, хотя и получают очень богатый боевой опыт, но он все-таки несколько, скажем так, односторонний. Поскольку всегда приходится воевать против и регулярных вооруженных формирований, которые не имеют на своем оснащении ни каких-то современных военно-воздушных сил, ни дальнобойных средств поражения, ни средств ПВО каких-то особо эффективных. Поэтому как-то все-таки уже на уровне подсознания у многих наших военачальников начинают, наверное, появляться мысли, что организация эффективной ПВО – это, конечно, дело важное, нужное, но как-то все равно она у них отходит в разряд второстепенных вопросов, поскольку они не встречаются с противником, который обладает средствами нападения. И это все-таки, вот, несмотря на то, что это необычайно ценная вещь, боевой опыт, но все-таки он несколько односторонний. Скажем, наш пилот воздушно-космических сил, ну, вроде как совершил боевой вылет. Ему он и зачислен, записан там в летную книжку. Но он вылетал и поражал противника, который не обладает средствами ПВО. Помех ему никто не ставил, ракетами его зенитными никто не обстреливал. С истребителями противника он не встречался. И самая большая опасность для него, когда он бомбил противника с высоты, к примеру, там не меньше 6,5 тысяч метров, это какой-нибудь технический отказ самолета, например, отказ двигателя, и пришлось аварийно покидать истребитель, к примеру, или бомбардировщик, и приземляться на территории, занятой противником. Но вот это самая большая опасность. А так, конечно, нет, все хорошо, боевой вылет, но опыт-то все-таки очень односторонний. И все-таки надо прогнозировать то, что мы рано или поздно встретимся с противником, который обладает не меньшими возможностями, чем наши вооруженные силы, а то, может быть, в некоторых случаях и большими, и к этому надо готовиться. И что самое важное в построении системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами? Тут еще надо сказать самое главное, так сказать, основополагающую вещь, что вот существует огромный ценовой разрыв сейчас между средствами нападения, вот в частности баражирующие боеприпасы, и возможными средствами, традиционными, я бы сказал, средствами борьбы с воздушными объектами. Скажем, ну что такое баражирующий боеприпас? Это, например, небольшой летательный аппарат, собранный по схеме летающее крыло, там, с толкающим винтом, с двигателем всего несколько десятков лошадиных сил и сравнительно небольшим по мощности боеприпасом. Но при точности попадания там, прямо, например, в башню танка, это, в принципе, вполне эффективное средство поражения. И вот возник цена его, невелика относительно. В некоторых случаях цена беспилотных летательных аппаратов, даже ударных, несколько сот долларов. И вот если с ними бороться, например, зенитно-ракетными комплексами, системами, например, ближнего действия, малой дальности, а ракеты, извините, одна зенитно-управляемая ракета, это уже порядок несколько десятков тысяч долларов, если даже не больше. И вот огромный ценовой разрыв возникает. А ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами традиционными средствами, ну и к изнурению, к истощению приведет вот обороняющейся стороны, к коллапсу даже оборонно-промышленного комплекса, если действия будут продолжаться долго. Но нельзя же, например, на БЛА стоимостью несколько сот долларов там пускать зенитные управляемые ракеты, которые стоят неизмеримо дороже. Возникает вопрос, что делать? Как, собственно говоря, снивелировать вот эти все возникшие противоречия? Во-первых, вообще построение любой системы противовоздушной обороны, это все-таки исключительно должен быть системный и комплексный подход. Мы об этом говорили неоднократно. Но правда, вот в нашей российской действительности можно и 30 лет говорить об одном и том же. Например, что для эффективного развития экономики нужна стабильная денежная единица типа швейцарского франка. Но говорим, а результат-то, в принципе, тот же, что и был в 91-м году. Я позволю себе в этом плане немного отклониться. Поэтому с целью повторения мать учения мы некоторые вещи будем просто вдалбливать в головы некоторых наших нестойким умом личностей, что надо делать именно так, а не иначе. Иначе не будет успеха.
А если они на этом зарабатывают? Прыгает у вас курсы, прыгает. Но он же как надо прыгает, а не случайно прыгает.
Евгений Янович, абсолютно с вами согласен. Единственное, что разговор на эту тему нас несколько уведет.
Мы мимоходом пнули финансистов, экономистов наших правительственных, иначе день бы зря прошел, и дальше пошли.
Да, иначе бы день прошел зря. И, собственно говоря, вот важен самое главное системный подход. Вот с чего надо начинать? Американцы, кстати, об этом много говорят. Что касается вот одностороннего боевого опыта, у американцев схожие проблемы. У них, например, последний боец вооруженных сил США был поражен вражеским самолетом в 1953 году. Вот, с тех пор они не испытывали ничего подобного, потому что всегда было безраздельное господство в воздухе, всегда был противник неизмеримо слабее, и они даже они на этом фоне немножко расслабились. Поэтому мы, что американцы, в этом плане имеем сходные проблемы. Ну, а теперь о системном подходе. С чего надо начинать? Надо начинать, конечно, в первую очередь с эффективной, с построения эффективной системы радиолокационной разведки. Но я бы сказал даже еще с добавлением там оптических каналов. То есть вот радиолокационное поле созданное должно быть во всех режимах, на всех диапазонах, на всех высотах. Потом, значит, мало создать радиолокационное поле. Надо создать эффективную систему сбора, анализа информации. И, наконец, самое главное, чтобы вот эта информация о воздушных объектах мгновенно доводилась до исполнителей, то есть огневых средств. То есть разрыв, вот запаздывание информации, ну, несколько секунд, это самый крайний случай. И тут вот как-то, несмотря на то, что такие сейчас автоматизированные системы существуют в радиотехнических войсках, в звене там и рота, и батальон, и бригада, все-таки время запаздывания должно быть сведено к минимуму. А вот в процесс обработки и анализа радиолокационной информации и вообще всякой другой информации должен быть все-таки подключен искусственный элемент и интеллект. Потому что все-таки анализ этой информации должен занимать, ну, минимальное возможное время и доведение до огневых средств. Вот если нет вот этой системы радиолокационной разведки, анализа информации, то, ну, собственно говоря, говорить уже о борьбе со всеми видами воздушных объектов, в том числе и с беспилотными аппаратами, ну, уже как-то вот уже не остроумно, потому что ничего у вас, ребята, не получится, если вы, вот, вы не решили вот этой важнейшей проблемы.
Осторожный вопрос, может быть, вы в курсе? Если нет, я его сниму. Что касается элементной базы для такого рода установок. Ну, вот я помню, в советские времена было армянское, именно армянское производство вычислительной машины «Наири». В Азербайджане не припомню, честно говоря, с точки зрения военно-промышленного комплекса, чего-то в этом роде. Вы не в курсе, что-нибудь сейчас осталось и у кого?
Вот для того, чтобы однозначно на этот вопрос ответить, у меня, к сожалению, маловато информации.
Все, снят вопрос. Не-не, закупки понятно, а вот свое, ну вот это очень интересно, чтобы понять. Что там может быть? Но это вопрос, который действительно немножко в стороне от нашей темы.
Да, но эта штука называется электронно-компонентная база при обработке, при разработке отечественных образцов вооружения, ну, в первую очередь, радиолокационной техники, радиолокационного вооружения, зенитно-ракетной техники. Мы, конечно, стараемся опираться на отечественные образцы, но в какой степени присутствуют импортные какие-либо образцы, разработанные, скажем, в Юго-Восточной Азии. Вот процентного отношения я не назову, и я все-таки думаю, что это даже
да и не
один,
надо.
Один из военных секретов.
Конечно. Просто мы же в советские времена разрабатывали, а в послесоветские успешно все похоронили. Спасибо нашим эффективным менеджерам, политическому руководству.
Ну, в общем-то, где-то так. Это соответствует в значительной степени реальности. Почему? Потому что, ну, мы-то еще тут на какую такую объективную проблему выскакиваем. Поскольку производство, ну, тех же самых чипов, ну, позволю себе их так назвать, ну, да. Это, в принципе, чтобы оно было оправдано с экономической точки зрения, чтобы какая-то там прибыль была, их надо производить там многими миллионами штук. А когда нужно несколько там десятков или сотен или тысяч, ну, производство становится заведомо убыточным.
Ну, а почему эти все штуки в гражданстве? Сразу запускаю для того, чтобы и обкатать, и тиражировать. Все правильно. Но мы-то готовые вот изделия начали закупать. Нам же продали идею, что нам ничего не надо.
Да.
А теперь нам это поставлять перестали.
Годы. Типа мы продаем ресурсы, а все остальное, значит, будем покупать.
Да-да.
Но, а это рано или поздно приведет, если нет технологической независимости государства, ну хорошо, что если все там друзья,
не-е-е,
и во всем мире воцарилось там мир и спокойствие. Ну так не бывает. Так не бывает. Если
друзья.
У тебя нет технологической, продовольственной, медицинской безопасности. Ну, ты не являешься самостоятельным игроком на геополитической арене. Все время есть рычаги, когда тебя можно так больно прищемить, что дальнейшее поведение как самостоятельного игрока становится просто невозможным. Но в этом надо отдавать себе полный отчет.
Было бы кому отдавать. Вспомните, Борис Николаевич.
А что касается средств борьбы с БЛА, ну вот мы уже говорили, что зенитно-управляемые ракеты достаточно дороги в борьбе с копеечными беспилотниками. Тут опять-таки, что к этому делу надо подключать? Какие средства борьбы? Первое, вообще сам по себе БЛА, это ведь маломаневренный, ничем не защищенный аппарат. Поразить его, например, стрелково-пушечным огнем, ну, не составляет никакой проблемы. Что тут самое главное? Навести средства поражения на этот аппарат. Это мы возвращаемся к первому пункту нашей программы. Создание эффективной системы разведки с необычайно малым временем реакции. А в качестве борьбы с БЛА, например, ну, практически со всеми типами, можно привлекать боевые вертолеты. Опять-таки, комплектуя их контейнерами с пулеметами 12,7 мм, как минимум, там от 4 и более стволов, чтобы там одна очередь привела к поражению этого БЛА, потому что второй заход вряд ли может быть и возможен в этой ситуации. Первое. Боевые вертолеты. Второе. А есть все-таки БЛА, особенно больших размеров, такие как, например, Grey Eagle, там, китайские разработки, тот же самый Reaper, у него там размах крыла 20 метров, и он летит со скоростью, ну, существенно больше, чем даже боевой вертолет. Вот. В этом случае что привлекать для борьбы с ними? Ну, самолеты типа Як-130. И даже, на мой взгляд, вполне эффективны для борьбы с такими БЛА, вот будет привлечение турбовинтовых легких штурмовиков, ну, типа Супер Тукана, это разработки бразильской фирмы Embraer. Тоже на него там повесить 6, 8, там 10 стволов пулеметов калибра 12,7 мм. Подлетел, сделал одну очередь, и достаточно. И этот БЛА обломками полетел к земле.
Но сейчас у нас будет перерыв новостной, и потом сразу же, Михаил Михайлович, мы продолжим.
От трех до пяти.
И тут подурил.
Вести до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вновь в эфире.
И не говорите, а коронавирус продолжается. Увы. Но балансируя эту плохую новость, есть и хорошая. Продолжается и час милитариста. Михаил Михайлович Ходоренок с нами. Михаил Михайлович, вы здесь?
Мы часа милитариста закончили на том, что для борьбы с беспилотными летательными аппаратами надо привлекать и самолеты типа Як-130, и боевые вертолеты, и даже, возможно, вот такие самолеты, как аналогичные вот бразильскому Супер Тукана. Это легкий турбовинтовой штурмовик, который оснащается и стрелково-пушечным вооружением, и бомбами, и управляемыми ракетами. Но для борьбы с БЛА нам надо все-таки побольше стволов калибра 12,7 мм и выше, чтобы как произвел одну очередь, и от этого БЛА полетели только клочья. Но вот еще возникает какая проблема. Все-таки есть такие БЛА, и эта тенденция опять-таки наблюдается, особенно среди разного рода террористических формирований. Это уменьшение массогабаритных характеристик БЛА. Ну, какой-нибудь там, например, американский Switchblade уже имеет там размеры там 60 сантиметров и запускается с руки. Вот как с ними бороться? Применять по ним зенитно-управляемую ракету весом 2 тонны, тоже вроде бы как не совсем логично. А террористические формирования начинают активно употреблять квадрокоптеры различного рода. Опять-таки, как с ними бороться? И тут вот во весь рост встает проблема оснащения войск, сил, осуществляющих борьбу с беспилотными летательными аппаратами подобного типа лазерным оружием. Потому что все-таки лазерный выстрел, назовем его так, относительно вещь дешевая и способна эффективно поразить вот беспилотный летательный аппарат небольшого размера в условиях хорошей погоды. И опять-таки одно из эффективных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами — это применение средств РЭП. Потому что, как бы оно там ни было, но все равно эти летательные аппараты используют как радиоканалы для навигации и последующего поражения цели, так и различного рода оптико-электронные каналы. И в этих целях надо применять как постановку помех для прекращения функционирования беспилотных летательных аппаратов, и также вот различные меры по ослеплению их оптико-электронных систем. И средства РЭП, которые будут применяться массированно с необходимой мощностью, они могут вообще к нулю свести все возможности беспилотных летательных аппаратов.
Красуха годится?
Да, и это годится. И это годится. Опять-таки, но весь вопрос заключается в чем? в чем весь вопрос заключается? Чтобы все это применялось комплексно, массированно. А в качестве средств борьбы, вот надо обязательно упомянуть, когда мы говорили о возможности стрелково-пушечного поражения беспилотных летательных аппаратов, обязательно надо все-таки несколько слов и сказать про деривацию ПВО. Это наш комплекс, который оснащен 57-миллиметровой пушкой с высокой скорострельностью. Вот она в значительном количестве случаев позволит поразить беспилотный летательный аппарат еще до сброса ими средств поражения. Потому что все-таки у них радиус действия относительно невысок. И вот деривация ПВО своим огнем может поразить этот аппарат. Она имеет, кстати, различные оптико-электронные каналы обнаружения и сопровождения этих аппаратов. И пушка обладает очень большой скорострельностью. И сама технология у нас очень хорошо отработана. Производство 57-миллиметровых снарядов. И вот это надо рассматривать как вот эффективное средство борьбы с БЛА. И опять-таки, ну вот что самое главное? Самое главное. Да вроде бы тут все главное, все элементы. Один упустил, и никакого, знаете, поражения эффективной борьбы с БЛА не будет. Например, ну есть, например, какой-то стрелок, скажем так, который находится на зенитно-пулеметной установке. Ну вот для начала так расскажем. Но что он должен получить? Во-первых, оповещение. Во-вторых, целеуказание. В-третьих, обнаружить и открыть огонь, своевременно открыть огонь по этой цели. Потому что все-таки временные промежутки между обнаружением, открытием огня и поражением, ну, это секунды для, вот, например, тех же самых баражирующих боеприпасов. Именно так должна быть построена система с ними борьбы. Иначе не видать нам удачи. А начинать надо все-таки не какими-то широкими там шагами, а оснащение там каких-то целых оперативно-стратегических объединений. Ну а начните хотя бы полностью, хотя бы с одной, там сказать, тактического соединения, которое должно быть полностью укомплектовано всеми возможными средствами борьбы. Опыт, кстати, положительный у нас в этом плане имеется. Это зенитно-ракетное прикрытие авиабазы «Хмеймим». В частности, уж сколько там налетало этих беспилотно-летательных аппаратов кустарного производства. Но вот бывая на этой авиабазе, я вот не заметил каких-то, как принято у нас говорить, жертв и разрушений. То есть система работает достаточно эффективно. И нет никаких фактов даже вывода наших самолетов из строя. В этих целях там... Потому что вот этот беспилотно-летательный аппарат, он ведь несет боевую часть, особенно дрон «Камикадзе», ну несколько килограммов. Ну, а это достаточно для вывода из строя и бронетехники, и дорогостоящего самолета. И в этих целях вот на авиабазе «Хмеймим», например, предприняты меры по инженерному оборудованию, как мест стоянок самолетов, так и всех остальных элементов авиабазы. И это очень правильно. Почему? Потому что, вот возвращаясь к конфликту в Нагорном Карабахе, ну, понятно, что обе стороны там стараются скрыть и свои потери, и характер действий, и успехи, и неудачи. Все это старается на данном этапе скрыть. И это понятно, потому что любая утечка информации может принести много неприятностей как той и другой стороны. Но вот лично что меня, например, удивило, если уж мы заговорили об инженерном оборудовании, ну, к примеру, ведь, собственно говоря, в распоряжении, например, той же самой армянской стороны, там чуть ли не 26 лет было, чтобы эффективно, например, оборудовать необходимые линии обороны. И если вот... А что это должно быть? Это, например, ну там первый оборонительный рубеж, там второй оборонительный рубеж, по 3-4, по 5 позиций на каждом, там целая система траншей, ходов сообщения, запасных позиций, ложных позиций, там, отсечных позиций, долговременных огневых точек для ведения там косоприцельного флангового огня, ну и так далее, и так далее. И, наконец, минно-взрывные заграждения. Ведь одними минно-взрывными заграждениями противника можно довести до состояния полной моральной подавленности и паники. Вот, к сожалению, печальный пример есть и у рабоче-крестьянской Красной Армии, которая во время осуществления Ржевско-Вяземской наступательной операции в марте 43-го года встретилась с такими сюрпризами в части минно-взрывных заграждений со стороны противника, что до сих пор даже больно вот вспоминать об этом. И случаи паники бывали. Вот. А что-то незаметно, чтобы вот та или другая страна применяла вот подобные средства борьбы. Почему? Потому что если, например, азербайджанцы отвоевали там некоторые куски, кстати, своей же собственной территории, то как-то никакой линии Пашиняна на этом, в этом плане обнаружено не было. Но они могли бы сказать с гордостью. Ну, смотрите, тут, например, 4-5 линий траншей, там, например, ходы сообщения, там, опять-таки, артиллерия укрыта, перемещается с одной позиции на другую. Там, материальные средства рассредоточены. Вот с чем нам приходилось иметь дело. Вот в каких условиях мы там отвоевали город-крепость Джабраил. Опять-таки, на фоне вот подобных боевых действий, вот как ни крути, а в полный рост встает величие и нашей родной Красной Армии, которая за считанные дни там овладевала такими городами-крепостями, как Кёнигсберг, например, или, я уж не говорю про город-крепость Познань, город-крепость Бреслау, Шнайдемюль. То есть, ребята, однако вот как у них-то получалось в свое время. Это не по две недели там они одну деревню брали. Хотя, конечно, и без этого не обходилось. Но на заключительном этапе все-таки войны была проявлена очень высокая боевая выучка. Есть исторические примеры, у кого можно в этом плане поучиться. Ну вот как-то так, наверное. Опять-таки, получалось же у людей в свое время. Есть чему поучиться.
Так разучились.
Ну, опять-таки, приобретаем крайне односторонний боевой опыт. Ну, и если все-таки мы заговорили об организации противовоздушной обороны, то я вот еще бы обратил внимание на одну из публикаций журнала National Interest, которая в отечественных средствах массовой информации вызвала какой-то, прямо так сказать, значительный шум, я бы сказал. А, собственно говоря, сама публикация это была достаточно безобидной. У нас это какое отражение все это дело приобрело? Что почти все заголовки, некоторых СМИ, информационных агентств вышли вот под таким ракурсом все это освещалось. В Великобритании научились блокировать работу российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».
Да, сенсация.
Да, британские военные смогли найти дыры в противовоздушной обороне нашей страны. Ну, вот именно так вот трактовался один из материалов журнала National Interest. В этом случае с чего надо начинать? Хотя бы почитать первоисточник, правильно? Потому что надо же убедиться, правильно ли там все это поняли и с этим разобрались. А вот сам заголовок, если его корректно перевести, издание National Interest, заголовок был. Подавит ли НАТО с помощью средств радиоэлектронного противодействия мощную российскую зенитную ракетную систему С-400? Вот такой заголовок-то был. Они научились блокировать работу С-400. Ну, тут трудности перевода определенные.
Ну, ответ на вопрос дали журналисты. Научились, сказали они.
Еще, как говорится, никто, и простите за выражение, ни хрена, а уже научились. И вот опять-таки в издании, вот в этом американском, задаются вопросом, возможно ли это на практике в принципе, а в отечественных источниках уже уверенно утверждают, Великобритания освоила блокировку работы российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Я очень удивился.
Нашли дыры в противовоздушной обороне, создаваемые этими ЗРС, и потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22, F-35 приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемы С-400 «Триумф». Вот давайте разберемся тут на практике. Мне так и хочется в этом случае сказать, я и сам иногда вписывал эти предложения, но когда осуществляется проверка, например, той или иной зенитно-ракетной части, там, полка, бригады, там, дивизии и даже иногда там, корпуса, армии. Но по результатам проверки что составляется? Акт. Акт. Собственно говоря, и в этом акте отмечается все хорошее, и не очень хорошее, что было при этом вскрыто. И на учениях иногда при боевых стрельбах закончилось, тоже составляется по результатам проверки акт. И вот туда иногда, а иногда же части и соединения получали и неудовлетворительные оценки в ходе учений. И я лично присутствовал при таких боевых стрельбах, что стрелял, а в результате получился твердый цвай по всем показателям. И иногда вот записывали такие обидные фразы для некоторых командиров, что тем самым обнаружил полное непонимание природы противовоздушного боя. И вот то же самое об этих публикациях многих можно сказать. Тем самым обнаружил полное непонимание. Опять-таки, вот на таком факте сосредоточимся. Вот как пишут. Приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемым С-400 «Триумф». Ну, во-первых, есть ли полеты авиации наших вероятных партнеров производятся в нейтральных водах, то есть они не нарушают воздушную границу России, то, собственно говоря, зачем их сопровождать средствами С-400. В этом случае обнаружение и сопровождение воздушных объектов ведется дежурными радиационными станциями радиотехнических войск. Ну, какая-то рота или батальон сопровождает их, выдает информацию на командный пункт. А если нет нарушения государственной границы, то нет необходимости вот системе С-400 выходить в эфир и захватывать на сопровождение и сопровождать вот эти цели. Ну, нет такой необходимости, если нет нарушения государственной границы. Вот, ну, хотя бы так. Поэтому, когда вы о чем-то пишете, господа, вот я, упаси бог, не критикую своих собратьев по перу, я просто все время говорю, что, ну, как-то надо разбираться в том вопросе, который ты пытаешься там освещать. А если это вот, ну, нет никакого представления, то, наверное, и не надо браться за это дело. Не надо браться за это дело. Вот, и получается тогда иногда крайне забавные вещи. Вот. Ну, а теперь остается тут еще вот на каком вопросе обязательно остановиться. Что все-таки вот разведывательные полеты вдоль наших границ с последнего времени все время усиливаются и усиливаются. И кто в них только не принимает участие. И военно-воздушные силы Соединенных Штатов, их разведывательные самолеты. И уже упомянутые Великобритании. И начинают подходить уже к нашему побережью разведывательные корабли, например, даже Франции. Собственно говоря, ну, естественно, это ведется с получением какой-то развединформации. Но, на мой взгляд, все-таки это вот производится в основном с целью нервирования российского военно-политического руководства и изматывания вот дежурных ППО сил и средств. Объем разведывательной информации, ну, который при этом добывается, ну, на мой взгляд, минимален. Вот. Ну и как-то вот надо товарищам все-таки как-то в вежливой форме сказать, что, ребята, ну рано или поздно вы вот допрыгаетесь с этими полетами, с этими появлением разведывательных кораблей у наших границ, что рано или поздно что-нибудь сработает и получится так, что потом вам будет очень больно. Только вот не говорите, что об этом вас вот никто не предупреждал. Больно может получиться. И очень неприятными последствиями, потому что ведь нарушение государственной границы в воздушном пространстве может быть совершенно случайно произойти, но и совершенно случайно в этом случае мы можем открыть и огонь по самолету-нарушителю.
У нас минута.
Да, а учитывая огневую производительность, дальность стрельбы и высокую помехозащищенность С-400, результат при этом будет однозначен. И в конце концов, вот, подводя итог под этими рассуждениями, утверждать, что в военно-воздушных силах нашли способ блокировки, вот слово «блокировки» надо обязательно брать в кавычки, поскольку такого термина в противовоздушной обороне, в зенитно-ракетном прикрытии, ну не существует просто. Ну, что они нашли такой способ, причем непосредственно на территории тех регионов, где дислоцируются части и соединения, оснащенные зенитно-ракетной
15
системой.
Секунд.
Ну, нет ни малейших оснований. Ну, как говорится, слухи об этом несколько преувеличены.
На этой высокой ноте наш сегодняшний эфир закончен. С нами был Михаил Михайлович Ходорёнок. Огромное спасибо. И до следующего часа.
До свидания.
От трех до пяти.